в Москве.
У нас в гостях в Центральном комитете российско-итальянский писатель и переводчик Елена Костюкович. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно сразу от печки? Как вообще в жизни Елены Костюкович появилась Италия? Вот что вот настолько просто сразу вы стартанули именно в итальянскую литературу, в итальянскую поэзию 17 века, в итальянистику вообще?
Ой, ну вот от печки вы хотели, да? Там печек не топит, там тепло. Вот туда я как раз и ринулась. В хороший климат, понимаете? Вот. У нас в университете набирали группу, и все в нее лезли, потому что группа была редкая. Ее раз в 5 лет 5 человек. Ну, скажите, если бы вам предложили куда-нибудь ринуться, где раз в 5 лет 5 человек, раз бы вы туда бы и не полезли?
Я бы, возможно, бы...
Поинтересовалась, чему будут учить.
Нет, я бы забоялась, что раз туда набирают 5 человек, я вряд ли окажусь в их числе, поскольку, может быть, я недостаточно талантлива или там...
Ну, вы знаете, вы просто удивительно совестливая. А у меня молодой нахрап тогда был, да?
Но это был ИНЯЗ?
Нет, это был филологический факультет МГУ, где всегда учили культуре, в общем. В общем смысле, и очень редко учили хорошо языкам. Поэтому и мой итальянский был выучен по книгам, да? Я употребляла...
17 века.
Да, да. Как вы угадали. Я как раз работала с авторами 17 века. У меня диссертация и диплом.
Я гораздо в меньшей степени прикоснулся к языкам, но я помню, что когда я пришел в университет из своей школы, у нас моя преподаватель английского сказала: Владимир, у вас удивительное произношение английского 17 века. Ну, 18, я не помню. И мне тут же поручили читать Блейка. Но на этом я и остановился. Дальше я никуда не сдвинулся.
Мой репетитор меня учил английскому языку по текстам, типа «The Communist Party of the Soviet Union» и так далее.
А вы знаете, кстати, про чукчей? Вот почему анекдоты про чукчей родились? Потому что в технических вузах существовал какой-то божественный интересный учебник. Я его не нашла, но я знаю, что он был. Где сравнивалась жизнь чукчей, на русском языке описываемая, с жизнью эскимосов, описываемая по-английски. И нужно было делать какие-то взаимные переводы. Все время сопоставлялось, что чукчи живут, ну, блаженствуя, а эскимосы, они в тоске, потому что у них капитализм. Да? И, но они имеют одинаковый климат, такие жизненные задачи, словить моржа и все. В общем, поэтому у них получалось, что очень легко можно сравнить преимущества социалистического строя и изучить английский язык одновременно. Это был гениальный учебник. И тогда технические студенты, заморенные вот этим вашим The Communist Party, они придумывать начали анекдоты. Вот вы не верите, а вот вы проверьте, потому что где-нибудь в интернете кто-нибудь об этом уже написал. В интернете всегда пишут обо всем.
И всегда правда.
Да, но возвращаясь...
Правда, много неправды рядом, и надо ее выбирать. Но вы вот мою правду там найдете.
Ну, а мы, кстати, так и заглянули в интернет, и там-то мы и обнаружили. А там мы обнаружили вот эту итальянистику и дипломную работу по итальянской поэзии 17 века. Uh-huh. Ну, то есть набиралась группа. И что в этой группе надо было?
Ну, филологический факультет, в принципе, готовил преподавателей вузов. Ну, вот надо было готовиться на что-нибудь такое. У нас был первый язык... Нет, вру. У нас именно первый был итальянский, второй французский. Но считалось, что мы с ним будем преподавать. А свой первый спрячем в карман. Если нас только не пошлют в дипломатическую миссию. Куда-нибудь. Но в Италии некуда было послать, кроме Италии. Понимаете, у нее не было колоний. Были французисты, которых отправляли в Черную Африку. А у нас и этой Африки не светило. А тогда была советская власть. А поездки никакие не предвиделись. А итальянский язык мы учили у гениального преподавателя, божественно красивой женщины, которую мы все ужасно любили, которая сейчас, я не знаю, слушает ли она нас, но многие ее, наверное, ученики меня, могут, может быть, слышат, Галина Даниловна Муравьева, которая к тому времени еще ни разу не бывала в Италии. То есть мы учили итальянский язык у человека, который в Италии не бывал. Ну. Вот вам советская система обучения. Ну и вы понимаете, какое у меня было произношение.
Я очень хорошо понимаю. Из моего образования иллюстрация тоже такая. Первые поездки, когда открылся железный занавес. И одна очень уважаемая сотрудница Государственного Эрмитажа. Автор книг о британской живописи, которая не могла себе позволить тогда вписаться в эту поездку, провожая свою коллегу, который там был муж более-менее уже состоятельный к тому времени, умоляла ее зайти в галерею и посмотреть, какой же цвет у картин, про которые она написала не одну книжку уже на самом деле в нашем Советском Союзе.
Вот, и там ей на пальцах потом этот цвет воспроизвела с помощью акварели производства местной фабрики.
В итоге вы так или иначе...
Выучились ему этому итальянскому.
С другой стороны, ведь для того, чтобы переводить художественное произведение, произношение-то особо и не нужно.
Не нужно, но чтобы жить в стране, знаете, иногда пригождается.
Ну, подождите, но жить-то вы стали в стране гораздо позже того, как прославились как переводчик в России.
Ну и неправда.
Вы сначала сбежали в Италию, а потом...
Я уехала преподавать в университет, когда выдали первые паспорта нашим, значит, закрепощенным согражданам. Вдруг выдали зарубежные паспорта, кто хочет, поезжай. У меня было приглашение преподавать в университете в 86-й год. И все. Я стала преподавать там со страстью, потому что это было совершенно как преподавать в сельской школе. Студенты сидели все вместе, некоторым требовалось материал первого курса, а некоторым четвертого. Дипломники и аспиранты выждали вокруг, ожидая паузы, чтобы задать вопросы. Все это было, был курс, было много курсов. Я вот сразу на четырех преподавала в университете города Тренто. Или он называется еще Тридент. Вот видите, я люблю, чтобы в 17 век обратно уйти и сказать, что это латинское название. И Трентский или Тридентский собор католической церкви проходил в этом городе, как большинство итальянских городов. Он совершенно уникален, он абсолютно великолепен. В нем такая живопись, в нем такие скульптуры. Но я оттуда моментально сбежала в Милан. Поэтому мне в Тренто привелось прожить только первые месяцы.
Первый семестр.
Но я на поезде... Из Милана ездила преподавать в Тренто. Это называется у нас мотаться маятником, пендоларе. Угу. И вот этим я лет 8-9. Так вот. И потом были университеты других городов. А и вот миланский статали. Вот
поскольку вот вы имеете опыт жизни и там, и здесь, и современную тоже Россию знаете, и современную Италию, можно с какой-нибудь попытку сравнения? Насколько, скажем так, русский язык и русская литература вызывают интерес там, и можно ли это сравнить с тем интересом, который есть здесь, к итальянской литературе и к итальянскому языку?
Ну, сравнить можно и прийти к выводам таким, что в русской культуре вообще, это я вам скажу уже как историк культуры, в русской культуре огромное внимание к Италии с самого основания русской словесности присутствовало, как бы в Италии была сконцентрирована идея идеальной Европы. Потому что живопись, потому что климат, потому что она была как бы каким-то заместителем Древней Греции. То есть, естественно, понимали разницу между Грецией, Римом и Италией. Но вот как-то все вместе концентрировалось именно в образах Италии. И потом были созданы какие-то чудесные книги, которые дополнительно привлекали к Италии интеллигентов. Это я сейчас говорю до еще пришествия итальянских ресторанов, итальянской еды, итальянских ботинок, итальянской мебели. Да, это был конец 18-го, начало 19 века. Батюшков писал, «Скоро увижу я башни Либурны, скоро увижу Элизий земной». То есть башни Ливорно, это Ливорно город, и Элизий, рай на земле, вот он намеревался увидеть в городе Ливорно. Кстати говоря, город как раз меньше всего похожий на рай из всех итальянских городов, но он его предвкушал. Да? Вот. И поэтому Италия для России, повторяю, это действительно... очень положительно окрашенная туманность. В ней как-то все витает, да, так есть дизайн, прекрасная жизнь, замечательные взаимоотношения с красавцами мужчинами, которые периодически появлялись в итальянских фильмах.
Ну, вообще какой-то добрый нрав у жителей этой страны,
он,
вот
правда,
кажется,
добрый,
да, легкие, веселые, яркие люди.
Да, хотя, конечно, можно там такого гада повстречать на своем пути в обычный там какой-нибудь офис, что мало не покажется. Да, ну вот.
Россия такой туманностью не является для
Италии. Россия тоже, естественно, составляет собой часть стереотипов итальянского ума, которые в нем живут. Ну что, страна победившего социализма. Маяк для коммунистической партии Италии, которая была очень сильна в 50-е и 60-е годы. 50% голосовало, да? Люди действительно видели, верили. Сейчас, если я вижу портрет Сталина с усами в итальянском баре, я не реагирую, как если бы это было в России. Я понимаю, что они этим хотят сказать.
И они начинают романтизировать.
Это романтизировано до сих пор, да. Вот. Ну, я не случайно сказала в баре, то есть на уровне очень такого массового хождения. Естественно, что интеллигентный человек понимает. Да? Вот. И образ России еще связан, конечно, с высокой словесностью, замечательной литературой. Толстой, Достоевский на эти места ставятся. Ну, есть еще несколько стереотипов. Вы не забывайте, что итальянцы здесь повоевали. что они тут померзли, что с ними обращались гуманно достаточно, в особенности крестьянки где-нибудь около Дона, которые их пускали в хату и говорили, это мой мужик, и не трогайте его, и они там выживали, потому что немцев растерзывали достаточно многократно, есть такие случаи, и в плен они, когда попадали, им тоже было очень плохо, итальянцы чувствовали себя немножко лучше. Вся эта память перемешана. Вы поверите, ко мне явился бывший офицер итальянской армии, взятый в плен в России. Он хотел посмотреть на русскую женщину.
Вот да вы что?
Перед смертью он умер. Он умер потом, этот старик. Он сказал, вы знаете, они были такие прекрасные. Я столько всего о них запомнил. Я бы хотел посмотреть на вас. Может, я к вам приеду в гости. И появился.
Ну, вы выдержали этот
экзамен? Ну, мы с ним поговорили. Выдержала, я не знаю. Конечно, я думаю, что по его уже старческой подслеповатости он мог, может быть, и быть доволен. Но в любом случае он мне рассказал много интересного.
Очень. Если возвращаться к литературе, угу. Смотрите, опять же, у нас сегодня, но есть, условно, там Данте, но есть и Умберто Эко.
Ну, да.
В нашем сегодняшнем сознании читающей публики в России.
Угу.
Есть ли наряду с Толстым и Достоевским какое-нибудь сегодняшнее имя в итальянском сознании, которое бы как-то на эти же вершины подвигало русскую литературу?
Угу. Вы знаете, Умберто Эко в русском сознании присутствует все-таки не как итальянец, а как знаменитый вообще в мире автор, создавший имя Розы. Тот факт, что он итальянец, не имеет такого принципиального значения. Вот Марчелло Мастрояни, например,
это
он итальянец,
да.
А Умберто Эко это не поймешь чего.
Это европеец просто.
Да, это европеец. Имен, которые бы воплощали в себе всю прелесть, глубину и прекрасность России современных, в сознании итальянца не существует. Но, может быть, естественно, наряду с этим, там, не знаю, большой интерес, ну, допустим, такой фигуре, как Барышник. Которая, опять же, не ассоциируется напрямую с Россией, но если
и почти разберешься... отсутствует в нашем национальном сознании, надо сказать. Конечно,
да, да, конечно.
Спросите 10 человек на улице, кто не такой знает. Михаил Барышников.
Ну, даже он? Если они не знают, кто это, то, безусловно, эмигрант, безусловно, уже иностранец для всех.
Не
ну, а если говорить о литературе, ведь вы же тот самый человек, который не только знакомит россиян с итальянской литературой, но и достаточно большой вклад в издательское дело в Италии внесли, и, в общем, вы выпустили там немалое количество русской литературы. Действительно, у современной русской литературы есть читатель в Италии?
Ну, я должна надеяться, что есть. Я ведь на это работаю, знаете. Я в одной Италии сделала своими, трудами, руками, могу сказать, даже некоторые, не менее 60 книг, просто именно книг. Плюс к тому, те книги, которые делались, их гораздо больше, делались с подачи нашего агентства, когда мы предлагали имена и предлагали сделать контракты с русскими писателями. Вот. И, конечно, я не смогу работать, если я не буду верить в то, что это рано или поздно расцветет пышным цветом. Но пока что я не могу похвастаться ни бестселлерными тиражами, ни какими-то особенными очередями за подписью на автографы. Но спасает, что вот Италия такова, да. Вот у нее нет русской моды. Я имею в виду в литературе. Политковская – это фигура, которая сейчас привлекает огромное внимание. Существует ассоциация людей, которые ничего почти не знают о Политковской. Вот одна из них называется «Анна Жива». И она как бы такая благая ассоциация, восторженная и, в общем, во многом наивная, но совершенно трогательная в память ее и других журналистов, которые могут пострадать за свои убеждения. Вот как бы там она сконцентрировала в своем облике, в своем лице прекрасном, в своем страшном, в своей страшной кончине вот эту всю мифологему. И она является, собственно, носительницей некоего смысла иконы. Она стала иконой, понимаете? Вот. И у нее, конечно, расходятся хорошо книжки, которые печатает издательство «Высоколобое», занятое исключительно до сих пор какими-нибудь там русские имена у них были, только Бродский и Набоков. Появилась у них Анна, и появился у них Гроссман. На Гроссмана вдруг волшебная мода. Василий Гроссман, естественно.
Да, но...
«Жизнь и судьба». Это Додин. Это потому что спектакли Додина имеют...
Не потому что из Англии. Вот это вот безумное. В Англии же сейчас после этого радиоспектакля, который сделали, там футболки продаются в магазине, там тут черти что. Мне тоже ребята...
Вы вам рассказывали.
Да, рассказывали,
вы знаете,
что
на моих
там
глазах
волна
мода.
Неимоверная совершенно какая-то идет.
На моих глазах мода, и вы не поверите, из какой страны, из Испании она прикатилась.
Оп.
Да. Потому что в Испании Галасия Гутенберг, это издательство, имело права на Гроссмана спокон веков на перевод, плохой перевод, и был он у них опубликован лет 10, как все это лежало абсолютно без движения. Ну, никто не покупал. Даже, может быть, 15. Потом опять же спектакль Додина, опять какой-то момент телевидения, радио, который, как вы, работники, вот волшебники, можете привлечь внимание к чему
немножко
угодно.
Пиара.
Правда? Сейчас вот привлекаете внимание к нашему Умберто Эко и ко мне, в частности. Спасибо вам. Так вот, возникла эта мода в Испании. Моментально другие издательства, они продали вдруг неожиданно. Галасия Гутенберг, правда, выпустили новый перевод Марты Рыбон. Очень хорошая молодая девушка, замечательно перевела. И пошло. После этого оно по всем странам. Потому что когда вдруг вот они почувствовали, что там 100 тысяч было продано экземпляров в первые два месяца, то они сказали, ну как же. И издали итальянцы, как раз вот Адельфи, то самое высокое издательство, о котором я упомянула, и которое, кроме Бродского-Набокова, еще и Политковскую купило после ее смерти. Через 10 минут после ее смерти. Это было во Франкфурте. Ее ведь убили 7 октября, верно?
Да.
Это была франкфуртская ярмарка. Я была там посередине всего. Мне сказали, что убили Петрушевскую. Я пришла в ужасное состояние, да, из-за этого. Потому что как раз носилась с ее романом. И вообще потому что, ну что же такое.
Ну, она чудесная.
Вот, но вникнув в интернет, я прибежала обратно и сказала, это другой человек. А кто она, сказали мне, которую убили и где права. Ну вот, буквально, я немножко утрирую, но приблизительно так. И было куплено немедленно все собрание, так сказать, прав на корню, не у меня, я не была агентом Политковской. Вот. Ну, и к чему я, значит, вам это все хочу обратно привести, что иконы вот такие вот яркие, в Италии вот только то, что я вам рассказала, но я ведь представляю права русских писателей на все страны, вот тех, которые в моем агентстве. Это, например, Улицкая, Саша Соколов, вот очень мы довольны, как идет Мариам Петросян.
Книга. О, это наша книжка.
А я не знала.
Я ее прочитала два раза подряд. Я не смогла остановиться. Это что-то неописуемое. Я мечтаю, чтобы ее прочел весь мир. И весь мир сказал, да, это книга десятилетия.
Но, впрочем, точно так же, я прошу прощения, я мечтаю о том, чтобы переводчик Эштайн прочел весь мир.
Да, конечно.
А так да это уже вы можете не мечтать.
Уже читать.
Стран уже 12 выпустила. Из 36, с которыми мы работаем.
И покупается.
Вы знаете, оно покупается интеллигентными людьми. Но я очень рада, что вы так высоко ставите эту книгу, что она вам нравится. Вот. С этим порядок. Что касается Маши Петросян. Значит, впервые мы выпустили в Италии. Куплен был весь пакет этих прав, то есть и на перевод, и на, то есть копирайт, и права на перевод, который сделала Гуарчетти, с которой я работала вместе, чтобы этот перевод был хорошим. Я ей помогала, рассказывала.
У нас в гостях писатель и переводчик Елена Костюкевич. И очень интересная, конечно... Костюкович, простите, да. Ради бога, простите. Что за гнусный Костюкевич?
Ну, гнусный он не я.
Это кто-то другой. Уйди, простите.
Мы начали, для тех, кто, может быть, только присоединился, Елена занимается не только переводами Умберто Эко на русский язык, о чем мы обязательно поговорим, но еще и продвижением нашей литературы там, в Западной Европе. И зацепились за нашу любимую
Мариам
Петросян и ее книгу «Дом, в котором», вот, что называется, алгоритм. Как, продвижение
как делается,
к читателю.
Да, как делается? Найти книжку, она была прославлена здесь достаточно, но я еще до того, то есть вот на ранней стадии отловила ее, и мне показалось, что она должна быть прекрасна по нескольким страницам. Литература точно не моего типа, но я ее стала читать, поняла, что это нужно для агентства. Контакт
было с автором. Понятно сразу, что
было понятно,
вот эта книжка, которая на любом языке будет, до слушателя дойдет.
Наоборот, это бы вызывало громадное сомнение, но было ясно на уровне кожи, то есть чтение же это, да, какое-то ощущение чисто эмоциональное, физическое, если угодно, что это настоящая штука, и с ней надо работать. Вот. Контакт с автором. Автора осыпаешь, как правило, какими-то обещаниями. Звездный дождь, который при первом разговоре льется, тебя самого приводит в ужас, потому что откуда ты можешь знать, продашь ты это или нет. Потом готовится большой пакет внутри издательства. Подписывается контракт с автором, что мы его представляем. Мы ни в коем случае не продаем его права. Мы организуем его контракт с издателем. Потом одновременно намечаешь, с каким издателем во всем мире, в каждой стране, допустим, по 3. То есть получается очень много. Вы знаете, получается первые рассылки по 100 издательств. Кому ты обращаешь свой голос? Дальше ты создаешь блок материалов на английском языке, которые включают в себя, от, понятно чего, там, фотографии, биографии, и кончают твоими собственными рассуждениями, предположениями, в какой серии их каталога эта книжка придется хорошо. Вот это та работа, которую надо делать исключительно умно, потому что иначе они тебе не будут верить. После этого ты им все это рассылаешь и ждешь Франкфурта или Лондона. Выставки. Франкфурт осенью, Лондон весной, книжная ярмарка. Плюс к тому американская BA – это лето. Плюс к тому в мае парижский салон книги. И туринский салон – это для меня как итальянский.
Домашний.
Да.
Вот. На своем поле.
Там назначаются встречи с издателями в разной форме. Как правило, они приходят ко мне за столик, нам за столик. У нас агентство из 5 человек.
Итальянцы?
Нет, Испания, Россия, Америка. Но я сейчас уже литературный только директор. Угу. Вот. И они приходят по организованным аппоинтментам таким. Или же, наоборот, к ним ходишь в стенды, рассказываешь. Потом они берут на чтение, потом они думают, потом они, допустим, решают, потом они, наконец, подписывают контракт, предлагая автору аванс. После этого вопрос, что ты делаешь, агент? Ты говоришь, я продал, и все? Или ты продолжаешь с ними работать, звоня и спрашивая, кто будет у вас переводчиком, дайте мне его контакт. Здравствуйте, это говорит агентство Лукост, Милан, мы очень хотим вам помочь перевести эту книжку, хотите, мы вам пришлем материалы, фотографии, картинки, объяснения, пришлите нам перевод, если вам хочется, мы просто его прочтем. Вот, ну это к языкам, которые мы понимаем, естественно, относятся 5-6, а остальное это уж. Вот, и идет эта работа. Даже потом на уровне обложки обязательно, какая она будет, расскажите. Но это не то, чтобы контроль, поймите. Это желание работать в команде. И когда они начинают доверять, то ты знаешь, вот с Машей Петросян достаточно было того, что мы просто сказали очень настоятельно итальянскому издателю, возьмите, это вам будет прекрасно. Они посмотрели на книгу сбоку. Знаете, на книгу издатель смотрит сбоку и видит, какая она толстая. Сколько будет стоить перевод. Потом это все было издано. Кстати, спасибо Прохоровскому фонду, который спонсоризует довольно часто переводы, и здесь они помогли. И итальянцы прекрасно сработали обложку, подключив одного лондонского художника и одного художника из Италии. И эти вдвоем делали одну Машину обложку 2 месяца. Там была нарисована картинка, под нее подложена фотография, потом все вытравлено, сканировано, перефотографировано, поцарапано. Вот,
что не скажешь, я хочу о российской сказать. Версии. Там,
я вам должна сказать, что другое зрелище. Да. Ну, конечно, обложка имеет огромное
значение. Поскольку уже опять вспомнили про Россию. И, может быть, эко.
Да.
У нас здесь тот же механизм, тот же алгоритм, или появление переводной литературы, ну, там, итальянской или западной, у нас на рынке по-другому делается. Совсем не так.
Ну, мы агентируем и на Россию, оно делается по-другому. А англоязычные книги, во всяком случае, в прежние времена все шли через одно издательство, через Синопсис, замечательно работавшие, но в основном как по продаже права, они не уговаривали никого, все и так хотели, англоязычные все хотят. Uh-huh. Это вы попробуйте русских продать. Вот, да. И они таким образом, издатели сами, в общем-то, решали, что им нужно, что не нужно. Агент же это консультант, он эксперт, он должен прийти и сказать, вы никогда не слыхали о книге, которая сделает ваше счастье. Вот я вам ее предлагаю рассмотреть. Но
для этого репутация должна быть у агента.
Должна быть.
Да, но удивительно вот то, о чем вы сейчас говорили, что агент не просто предлагает книжку, но и предлагает свою помощь в том, чтобы эта книжка была самым качественным образом донесена до читателя. И вы уже употребили сегодня словосочетание «плохой перевод». К сожалению, это то, с чем я, например, как человек, который читает по-английски и по-русски, увы, сталкиваюсь до зубовного скрежета, начиная с того, как у нас переводят сериалы и кино, и заканчивая литературой, которую просто уничтожают переводами зачастую. И эта проблема, она вообще какая-то такая глобальная, или в России своя специфика с переводами,
знаете,
и переводчиками?
Процент талантливых людей и халтурщиков одинаков примерно везде, да. Вопрос, конечно, что пропускается как норма, то есть что считается уже неприличным. Здесь уровень меняется.
Коза кричала нечеловеческим голосом, помните?
Да, ну это еще ничего, это даже мило. Вообще в осеннем марафоне масса всего для переводчиков сказано того, что вызывает смех у публики, а у переводчика наоборот.
Слезы.
Слезы, потому что мы понимаем, откуда что. Вот. Но переводы чудесные. Это всегда редкая работа. Как же и точно, как чудесный фильм, чудесная спектакль.
Все-таки, поскольку времени да. очень много, давайте вот. Вернемся к тому
проекту. Да. Я который ваш, в общем, как, можно сказать, крестный отец в русско-итальянской истории.
Я как раз собиралась сказать, который мое дитя, но оказалось, что он мой отец.
И дитя.
И дитя, и отец.
В Италии отец, а в России дитя.
Ну, в общем, наверное, дедушка скорее.
Вот вы выбираете, что предложить нашему издателю для перевода. Или вы выступаете как переводчик, который вынужден согласиться с выбором, ну, потому что все равно у него есть некий набор литературы, и еще есть что, наверное, переводить. Кто здесь локомотив?
Ну, тут же тоже зависит очень от того, кто я, вот кем я являюсь в данный момент и перед лицом данного заказчика. Если он меня уважает, то я могу и предлагать. Если он мне хочет навязать свою... то я имею право отказаться, потому что уже могу себе это позволить и так далее. Ну, как вот вы выбираете, кто к вам придет на передачу? У вас есть сложные механизмы, правда? Ой, сложные, хочу, не да. хочу и не заставляйте. Ну, вот примерно. Значит, я хочу сказать нашим слушателям, что Умберто Эко выпустил в Италии год назад свой 6-й роман. Этот роман совершенно замечательный, называется «Пражское кладбище». Там есть много русского материала. И могу сказать, к сожалению. Если меня спросят, почему, отвечу. Потому что герой... по сюжету очень поганый, кошмарный и мерзостный подлец, пишет фальшивку, злобную клевету, которая распространяется в качестве книги и становится той книгой, которая, увы, в России была напечатана, первая страна, которая напечатала эту книгу и даже, может быть, на самом деле ее создала, к сожалению, это протоколы сионских мудрецов. Это злобный пасквиль антисемитского характера, подстрекательство к расовой ненависти и основа в большой степени убеждений Адольфа Гитлера, которые он воплотил в своей книге «Майн кампф», которую он писал, читая при этом протоколы сионских мудрецов, сидя в тюрьме в одиночном заключении, где бы ему и оставаться. Было бы очень хорошо. К сожалению, это кончилось. И его выпустили. После чего были уничтожены, как вы знаете, все 6 миллионов евреев на территории Европы, которые были по программе уничтожены не от злобы, не во время погрома, не во время драки, так сказать, уличной. Они были уничтожены по логической программе. Логическая программа основывалась на произведении, которое и протоколы сионских мудрецов, и легло в основу книги Умберто Эко, которую я перевела и привезла. Презентация этого будет в субботу на ярмарке Non-Fiction в 14 часов, в 2 часа дня.
Это в ЦДХ, да?
В ЦДХ, да. И если кто хочет поприсутствовать, то будет выступать Мария Тамаровна Чудакова, Людмила Евгеньевна Улицкая и я, Умберто Эко, там не будет.
А вот скажите мне, пожалуйста,
да.
Ну вы же тоже уже и как агент, и как переводчик, и как литератор можете просчитывать немножечко читательскую реакцию. Угу. Можно ли предполагать, что эта книга вызовет хоть сколько-нибудь похожий интерес по сравнению с тем, что вызвало там «Имя Розы», например?
Можно предполагать, потому что в этой книге затрагиваются моральные и нравственные проблемы, но одновременно с этим она жутко интересная по сюжету. Я рассказала сейчас, и спасибо, что вы мне это подсказали, как бы, о его посыле, месседже, который проводит этот роман, но я не рассказала о том, что он авантюрный, что он написан в духе Дюма, что там бесконечное количество приключений, там та же самая эрудированная энциклопедия такая излагается в приятной и легкой форме. Вызовет ли он такой интерес, как «Имя Розы»? Вы знаете, все, что впервые, всегда оно производит впечатление бомбы и на сознание действует сильнее, чем его, скажем так, не перепев даже, не повторение, а что-то вроде, продолжения. Вот продолжение никогда. Ну, разве вы читаете с такой же страстью 20 лет спустя «Викон де Брожелон»?
Нет.
Вот. Именно это и случилось с Умберто Эко. Он открыл художественное пространство. В нем он разместил удивительно удачно то, что нас с вами интересует. Ради чего мы хотим это читать? Но так как мы пространство это уже опознали, ощупали, обнюхали, то, войдя в него снова, мы говорим, что за ерунда? Это опять то же самое художественное. Ну, а как? А какие писатели от этого свободны? Ну, были редчайшие случаи исключения. Толстой создавал несколько пространств, сумел их построить.
Да, но вот смотрите, когда читаешь «Имя Розы», я же вот верю в то, что он, как ученый, как историк, он основывается на документе, и он мне в облеченной форме на документ преподносит.
Конечно.
Когда я буду читать эту книгу, будет ли у меня вот такая же уверенность, что я читаю о реальности, о документе, о подтвержденной научной истине, да, в легкой форме, но все-таки. Или здесь вымысел автора, еще
превалирует.
Да, превалирует.
Как хорошо вы спросили. В книге есть страничка, и там написано: все, что сказано в этой книге, документально, за исключением главного героя. Вот главный герой, подлец Симоне Симонини, он был выдуман. Хотя, впрочем, говорит автор, я думаю, что и он на самом деле живет. И, к сожалению, до сих пор живет среди нас. Значит, постройка эта конструкция сделана так. Монтаж документов, на самом деле, то, о чем вы спрашиваете, да? В легкой форме, в изящной форме, но доверять можно 100%. Понимаете, Умберто Эко очень образованный
и
эрудированный человек. Да, никогда в жизни он документ извращать и перекореживать не станет.
А вы говорили о том, что вот там, в этой книге есть некая русская составляющая, к сожалению. А бывает такое, что вот ты переводишь книжку и не хочется этого делать? Вот этот момент, да, не хочется переводить. Здесь ты настолько не согласен с автором, что да, просто вот бросил бы все.
Бывает, к сожалению. И именно в те моменты ты жалеешь, что ты переводчик, а не писатель. Был бы ты писатель, ты бы сейчас все это вычеркнул и по-другому изобразил. А если ты переводчик, ты все-таки обязан.
Переводчик, писатель, литературный деятель у нас в гостях.
Это расту. Да, каждый не, но... новый блок.
У меня есть вопросы на форуме от страстных поклонников и вашего таланта, и Умберто Эко. Вот Татьяна Радченко задает вопросы. Просветите, как бы с вашей, изнутри, вашими глазами можно было бы на это посмотреть. Сеньор Эко, верующий человек, я не смогла определить по маятнику Фуку и по имени Рок.
Прекрасный вопрос. Он вырос в католической школе, веровал, был членом католической молодежи, было такое что-то вроде комсомола, только в ту сторону, после чего он разуверился. Бывает. Самые сильные атеисты – это люди, которых воспитывали в иезуитских школах. Он материалист.
Еще один вопрос. Да. На мой взгляд, пишет Татьяна, «Маятник» и «Код да Винчи» – книги об одном и том же. Лично мне непонятно, почему именно «Код» вызвал такой отклик и у читателей, и у церкви. Наверное, потому что «Маятник» я читала со словарем.
Ну, может быть, поэтому. По «Маятнику» не было фильма. Стэнли Кубрик хотел снимать, а Эко сказал, ни за что, после «Имени Розы» не дам ничего снимать по своим романам.
А не понравилось?
Нет.
Да вы, и правильно.
Нос воротит, да.
Классный фильм.
Классный, ну, пока не прочитаешь книжку.
Да, именно. Вот. «Код да Винчи» для более широкого читателя. «Маятник» надо действительно вот со словарем, хотя я пыталась при переводе распространяться и рассказывать более-менее там внутри текста, о чем идет речь. Тем не менее, труднее. А Дэна Брауна проще. То, что Дэн Браун передрал Умберто Эко из «Маятника» довольно много, это, наверное, вы заметили. Это,
да,
кусками. Тут не надо бинокля.
Да. А вот смотрите, читать Эко действительно без справочного раздела, ну, довольно сложно. Я не знаю ни одного человека из своего окружения, который бы мог позволить себе не заглядывать в примечания. Для вас, как для переводчика, вот этот справочный аппарат насколько представляет тоже трудность переводческую, насколько это отнимает дополнительное время и, ну, там,
да,
и силы.
Это, вот в этом смысле Эко читать, конечно, это демонический геморрой. Это
палец,
извините меня,
палец там, время, да, там,
это все время палец, да, доложен там где-то. Это по-русски. Это по-русски. Не в смысле болезненно, а в смысле сложно. Это метафора.
Не так недавно тут уехала. Хорошо, соответственно. Значит, читать Эко, то есть переводить Эко, вы сначала спросили. Чем труднее книжка, тем легче ее переводить. Ну, конечно, ну потому что ведь вы решаете задачи, они совершенно точечные, они четкие, вы знаете, что вы должны разрешить вот этот вопрос. Если книга плавная, то в ней вы решаете глобальные вопросы. Ну, допустим, настоящее повествовательное время избрать или в прошедшем времени рассказывать, или какие-то еще вещи, они гораздо больше занимают ваши нервные энергии. А задачи эрудированного плана решать нетрудно, тем более сейчас есть интернет. Другое дело, что я «Имя Розы», «Маятник Фуко» и «Остров накануне» переводила, когда не было интернета. И, соответственно, цитаты и все прочее я искала по книжкам.
Вы жили в библиотеке.
А итальянский текст сопровожден таким же количеством справочного материала?
Нет, это я ставлю справки.
Мамочка.
Да, ну, вы извините. Но просто тогда русские читатели, если они будут...
Нет, тогда браво. Вот это
же
тронуться
мозгами можно.
Я вас уверяю,
не было
что
момента, когда
это гораздо легче.
Ненавидеть это все вообще. Жить с этой книжкой, с этими справками.
Мне нравится. Ну, знаете, как вы... Ну, вот мне нравится.
Удивительно просто.
Онемел я. Я да. Восхищение.
Онемели, идет эфирное время. Задавайте дальше вопросы.
К сожалению, эфирное время осталось 20 секунд, поэтому я бы предпочел, чтобы еще раз прозвучала информация по поводу презентации новой книги.
В субботу мы с удовольствием будем вам рассказывать на выставке, ярмарке, которая называется «Нонфикшн» и находится в Центральном доме художника. В 14 часов презентация нового романа Умберто Эко на русском языке издательства «Корпус». Называется «Пражское кладбище». Выступает Мария Тамаровна Чудакова, замечательно, Людмила Евгеньевна Улицкая, которую тоже все знают. Я тоже вот приехала из Италии для того, чтобы вам об этом рассказывать. Пожалуйста, приходите, книжку тоже покупайте.
Спасибо огромное. У нас в гостях была Елена Костюкович. Если у вас
приезжайте
есть возможность,
к нам,
да,
еще, пожалуйста,
приезжайте к нам еще и с новыми книжками.
Наша студия для вас открыта.
Да, мы
точно,
вас спасибо.
Спасибо вам.